Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что ВЦИОМ зафиксировал снижение политической активности до минимума за 17 лет. Потом поговорим о том, что Минздрав разрешил больницам использовать лекарства от благотворителей во время лечения. Далее, после информационного выпуска, продолжающийся скандал на Олимпиаде, уже связанный с белорусской сборной. Франция и ЕС изучают возможность дать убежище спортсменке Тимановской. Вы наверняка слышали об этом скандале, даже сейчас на лентах с пометкой «Срочно». МИД Польши сообщает, что белорусская легкоатлетка получила гуманитарную визу Польши. Об этом сказал замминистр иностранных дел страны Марчин Пшидыч. Так, и в конце поговорим о том, что в России до конца года запустят новую программу расселения аварийного жилья. Надо разобраться, что со старой программой. И самое главное, когда действительно эти планы будут выполнены, и все бараки и разваливающиеся общежития, и аварийные дома будут расселены. В «Умных парнях» сегодня, во-первых, стрим в Ютубе, конечно же, будет. Сергея Миронова ждем, президента Союза управляющих ресторанами России, вице-президента Федерации рестораторов и отельеров и общественного уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса, он же ресторанный омбудсмен. И про перчаточный режим будем говорить, и про бизнес-модели в связи с пандемией, ограничительными мерами. Будем говорить, кстати, об изменении пищевых привычек клиентов, которые действительно претерпели определенную коррекцию. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». А сейчас давайте о движении.
В движении.
Ну, для понедельника движение в городе более чем комфортное. 3 балла показывает Яндекс. К 17 часам усиление пробок будет до 5 баллов по оценкам портала. Сейчас основные затруднения на Садовом кольце, я вам скажу, это, наверное, район Таганской. Вот здесь вот земляной вал, будьте, пожалуйста, внимательны. И еще недалеко пробка начинается примерно от Олимпийского проспекта и сюда вот к Сухаревской. Так, по третьему транспортному кольцу основная пробка от, наверное, Марьиной рощи до, соответственно, съезда к улице, к Хорошевскому шоссе, вот скорее так. Еще затруднение внешней и внутренней стороны в районе Лефортовского тоннеля, Спартаковская площадь, там, наверное, на светофоре за счет этого есть ограничения определенные и трудности. По внешней стороне, если смотреть от Волгоградки сюда вниз к Южно-Портовой улице, к Шарико-Подшипниковской, по МКАДу, скажу, МКАД, кстати, практически везде хорошо едет, кроме пробки, которая возникла примерно от Дзержинки по внутренней стороне, я смотрю, и до съезда в Видное сюда, вот до платной дороги. Есть еще затруднения на внутренней и внешней стороне между Щелковским шоссе и Старой Рязанкой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В этом году об участии в выборах заявили только 22% граждан России. Это опрос ВЦИОМа, который зафиксировал снижение политической активности до минимума за 17 лет. Причинами называются отсутствие времени, мнение, что политикой должны заниматься только профессионалы, а также доверие президенту страны. При этом растет интерес к общественной жизни. Только 45% опрошенных заявили, что никогда в ней не участвовали. В исследовании ВЦИОМа социальной и политической активности отмечается спад тех, кто проводил избирательные кампании – 8-6%, а также участников митингов и пикетов с 5-3%. Между тем, за 17 лет удвоилось число людей, занимавшихся сбором средств и вещей для людей в сложном положении, с 9-20%. Это про волонтерство скорее речь идет. И за последние 10 лет в 3 раза больше людей начали участвовать в домовых комитетах и местном самоуправлении. Вот. Здесь, конечно, любопытная зарисовка, которая представляется по поводу снижения, во-первых, политической активности. И так получается, что как будто бы от политики уходят в сторону волонтерства. Или это не взаимосвязанный процесс? Спросим у Марата Баширова, он политолог и политтехнолог. Марат Фатович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, проблема ли для государства такие показатели от ВЦИОМа?
Ну, вы знаете, это на самом деле тревожные показатели, потому что это говорит об апатии. И это, конечно, если впрямую выльется в процент явки, на выборах в состав новой Государственной Думы и в состав региональных правительств, то, соответственно, тут будут вопросы по легитимности. Так что, в общем, нужно что-то делать. Нужно как минимум это обсуждать и искать какие-то варианты, как исправлять, что называется, и искать, в общем, причины. То есть давать ответы на вопросы, которые люди интересуют.
Марат Иванович, а здесь, скажем так, вот с чем, с вашей точки зрения, это может быть связано? Что у нас есть, ну, спокойное, в стране спокойное большинство, которое, ну, либо лояльно, либо действительно поддерживает те процессы, которые происходят в государстве, и есть беспокойное меньшинство, которые так или иначе, ну, чем-то недовольны, но активно это не проявляют. Или не видят вариантов этого проявления в политическом плане, я имею в виду. Вот с чем это связано?
Ну, знаете, на мой взгляд, там же была еще одна цифра, да, что гораздо большее количество людей вовлекаются в общественную жизнь.
Ну, волонтерство, да, сбор вещей, да, и так далее.
Волонтерство, в частности, да, это не только, в общем, волонтерство, это так называемые, в общем, гражданские сообщества. Они могут формироваться совершенно по разным темам, там от кошечек и заканчивая экологией, да, или помощи как раз людям, значит, то, чем занимаются волонтеры. И это говорит о том, что, в принципе, интерес-то к социальной жизни есть, просто не видят реализацию этого интереса через политические институты. Вот что тревожно.
Ну, просто интересно, но ведь разве не этим ли занималось государство на протяжении долгого времени? Что да, мы понимаем, что есть политтехнологические подходы в виде там сушим явку, активизируем явку и так далее, но это же процесс более долгий. Ну, то есть это говорит о том, что людей в большинстве своих в государстве происходит. Или они не видят вариантов выражения или канализации, как раз в хорошем смысле слова, своих вопросов, своих претензий, своего несогласия?
Понимаете, это более сложный вопрос, и он касается взаимодействия партийных организаций, те, которые наиболее структурированы, те, которые зарегулированы, да, нашим законодательством. У них более сложное, в общем, регулирование, чем тех же АНОшек, например, это автономные, не, в общем, коммерческие организации. Но, например, вот если взять опыт Финляндии, там политическая система развивается следующим образом. Есть партия, и вокруг нее есть некое облако гражданских организаций. Они разной величины, где-то там, в общем, 10 человек, где-то, в общем, 10 тысяч. Так. Но они именно вот в данный момент, вот эти гражданские организации, они сфокусированы на тех проблемах, которые интересуют население.
Так у нас же то же самое, вот я прошу прощения, Единая Россия, ОНФ, например. Нет? Это не оно?
Понимаете, одной ОНФ маловато. И все-таки ОНФ еще зачастую берет на себя такие контрольные функции, значит, как мы знаем, да, в общем, слышали. Значит, из ряда, в общем, проектов, связанных с здравоохранением, например, или ЖКХ. А гражданин-то ждет не контрольную функцию, он ждет некой кооперации и некого решения, то есть что делать. Как раз вот эти организации, в общем, гражданские, они фокусируются на проблемах, они фокусируются на решениях, а потом партия говорит, что мы готовы это оформить в виде некого законодательного решения. Вот так работает на самом деле, в общем, система партийная Финляндии. И, соответственно, это все время такие перетекающиеся сосуды. То есть они кооптируют людей, они кооптируют лидеров, они кооптируют тему. Потом тема ушла, они, соответственно, как-то ослабили взаимодействие с этим гражданским обществом. У нас вот как раз вот этого, вот этой системы перетекающихся тем людей, решений, ее нет. И отсюда, соответственно, растет интерес к общественной жизни, да, но падает интерес тем же выборам.
Политическое. А вот интересно, Марат Фадж, как это все-таки объяснить, с вашей точки зрения, что произошло, когда там лет 15, допустим, назад у нас же было очень много всяких молодежных движений. То есть политика государства строилась на том, что действительно молодежь нужно вовлекать в политику, понятно, в правильное русло, но этим нужно заниматься, этим занимался. Там, движение наше, там еще кто-то, да. Про эффективность не говорим, но в целом задача была. А может быть, все упирается в то, что надо ответить на вопрос, а государству нужно политическое, нужна ли политическая активность? Активность граждан или нет? Потому что кто это генерирует? Вот в чем дело.
С точки зрения причины, да, я бы обращал внимание не на молодежные движения. Там все-таки у нас в части еще молодежной политики у нас все достаточно хорошо складывается, скажем так. То есть процент еще молодежи, которая готова участвовать в политических каких-то процессах, он достаточно высокий. И они, в общем, достаточно погружены. А вот с точки зрения старого избирателя, да, в общем, который, что называется, привык немножко, в общем, к своим партиям, они устали от лидеров. Вот если «Единая Россия» меняется, мы увидели новых лиц, да, значит, и в руководстве, в общем, достаточно молодые люди. Хинштейн, Турчак, Ревенко, ну вот на вскидку, кого я знаю. То если посмотреть, например, на ЛДПР и КПРФ, ну, одни и те же лица. И при этом нам говорят, что это системная, значит, оппозиция, это системная партия, которая уже давно присутствует в парламенте.
А вот разве они теряют своих... Вот интересно, а разве они теряют своих избирателей при этом, если одни и те же люди на протяжении там 20 с лишним лет находятся во главе партии? То есть, скажем так, партия одного человека, так называют.
А получается, что они сохраняют ядро, которое сжимается в силу естественных причин. Угу. Мы, в общем, все-таки не вечные, да? А вот те, кто... в момент, в общем, голосования как бы к ним примыкает, вот они как раз и заражаются, на мой взгляд, вот этой апатией.
Они заряжаются этой апатией. Но здесь просто интересно, что все равно же у каждой партии есть свой ядерный электорат. В хорошем смысле, опять же, этого слова. И вот оно туда-сюда. Здесь-то как видится, может быть, даже не лояльных, а каких-то спящих граждан в политическом плане становится больше. Но просто все занимаются своими делами. То есть политика становится каким-то таким особняком, вот, которое, ну, для определенного круга лиц. А все остальное, действительно, вся активность перетекает в гражданственность, вот в этот активизм гражданский. Собрать денег, помочь детям, там, ну и так далее, и тому подобное. То есть некие вот две развилки и там две дорожки.
Понимаете, там есть еще одна проблема.
Какая?
Люди на самом деле понимают, что условия их жизни в большей степени зависят от исполнительных органов власти. И вот когда бы мы, в общем, обсуждали, например, участие гражданина в голосовании за партию или, например, за президента, то за президента это, конечно, будет, ну, не очень в разы, но заметно больше людей, которые будут готовы эту тему обсуждать и будут решать, за кого голосовать. А вот то, что касается представительных органов власти, их авторитет падает. Это правда. Но тем не менее мы, в общем, понимаем, что они же тоже являются одними из столпов нашей власти. То есть именно они принимают законы.
Угу. Вот Котофей, наш слушатель, говорит, это, кстати, распространенная точка зрения, людей не устраивает то, что происходит в государстве, люди просто не верят в честность выборов, понимают бессмысленность своего прихода на избирательные участки.
Ну, существует и такая точка зрения, но все-таки большинство лоялистов, как мы их называем в экспертных кругах, то есть те, которых устраивают курс государства, устраивают основные первые лица, да, то есть они уходят от выборов именно этих. То есть мы же обсуждаем сейчас выборы в Государственную Думу. И в представительные органы власти, это в регионах. Там, значит, есть совмещенный процесс, например, Красноярский край или Пермский край, они уходят вот от участия в этих выборах. Они не отрицают свое участие, грубо говоря, в общем, в качестве граждан вот внутри этой системы власть, значит, гражданин, значит, гражданское общество, партия. Они просто апатичны. Это не протестники. Они не очень протестуют, что вот вы очень плохо выборы проводите, не так
посчитаете. Поэтому мы не пойдем.
Да, в общем, поэтому я вообще не пойду. Нет. Это причина касается, ну, 5-7% тех людей, которые ходят голосовать. Или не ходят, соответственно, если они отказываются в данный момент.
Угу. А вот здесь даже по поводу избирательной кампании очень примечательно. Вот сейчас все-таки, с вашей точки зрения, основной вызов текущей избирательной кампании именно в Государственную Думу какой? Зафиксировать статус-кво? Подтвердить легитимность того, что, значит, имеется, например, в Государственной Думе? Или что-то другое, потому что, ну, так складывается ощущение, что когда государство заинтересовано, чтобы люди принимали, у людей была политическая активность, как это было, например, в случае поправок в Конституцию, вот, это серьезно афишировалось. А что касается выборов в Государственную Думу, ну, как будто бы вот, ну, где-то они будут, кто-то услышит, хорошо, я имею в виду про пиар-компанию.
Ну, справедливости ради надо сказать, что активная часть, содержательная часть избирательной кампании, она начнется чуть позже. У нас еще несколько дней есть для того, чтобы закончить регистрацию кандидатов.
Так.
Соответственно, после того, как будет уже вот эта ленточка, что называется, значит, перерезана, да, то есть больше уже, в общем, кандидатов не будет. Меньше, может быть, если их будут снимать. Вот после этого начинается содержательная часть. То есть люди идут и рассказывают, а что они будут делать, если они станут депутатами. Вот тогда будет то самое информационное наполнение, значит, о котором вы спросили. Сейчас мы в большей степени обсуждаем какие-то системные такие вещи, ну, да, в общем, да. Статистически, без, в общем, содержания. И вот мы с вами знаем, например, что в конце августа будет вторая часть съезда «Единой России». Угу. Значит, другие партии тоже будут собираться. Очевидно, вот там какие-то программные вещи или оценка тому, что вот, в общем, случилось за эти годы, она будет даваться. И это такая уже будет пища, что называется, содержательное для размышления, нравится, не нравится, буду голосовать,
понятно.
Не буду голосовать.
Понятно. А, Виталию, ответьте, пожалуйста, коротко. А может быть, мы просто побаиваемся публичной политики? А, Государственная Дума, парламент, он работает тихо и спокойно, но работает.
Ну, я думаю, что нет, конечно. У нас настолько активная социальная сеть, что говорить, что кто-то, в общем, побаивается. Они могут и побаиваться, но деваться некуда. При том, в общем, количестве социальных постов, постов в социальных сетях, которые появляются, в общем, каждую минуту, ни одна власть не может это игнорировать.
Понятно. Спасибо большое, Марат Фатыч. Марат Баширов был с нами, политолог и политтехнолог. Еще раз скажу, что ВЦИОМ зафиксировал снижение политической активности до минимума за 17 лет. Ну и господин Баширов говорит, что, скорее всего, это, конечно же, повод для определенного аудита, для обсуждения, для того, а что с этим делать, потому что слишком пассивная политическая, даже именно политическая пассивность со стороны общества, она для государства представляет определенную проблему.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минздрав разрешил больницам использовать лекарства от благотворителей. Министерство внесло изменения в правила ОМС, согласно которым медорганизации без угрозы штрафов смогут использовать в стационарах препараты, купленные пациентами или сторонними организациями, в том числе благотворительными фондами. Ведомство внесло изменения в правила обязательного медицинского страхования. Пациенты смогут использовать переданные благотворителями или купленные за счет средств федерального бюджета по программе 14 высокозатратных нозологий и региональных бюджетов. Коммерсант об этом пишет. Ранее медучреждения должны были использовать для лечения в стационарах больниц только препараты, приобретенные собственными аптеками. В противном случае им грозил штраф. Размер в отношении больницы составлял 50% стоимости за каждый случай оказания медицинской помощи в подобных обстоятельствах. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранения. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Честно говоря, очень странно выглядит эта новость, потому что сколько было сообщений на тему того, что люди приходили со своими бинтами, со своими лекарствами, ну, потому что в больнице по тем или иным причинам этого не было. А что сейчас принципиально меняется? И тогда вот то, что я описала, это что было?
Вы знаете, ну, наверное, речь идет немножко о другом.
Так.
Дело в том, что в системе, ну, по крайней мере, обязательного медицинского страхования при расчете тарифа лечение сопутствующих заболеваний, например, оно не входит в тариф. И всегда стояла некая такая правовая, некий правовой вакуум заключался в том, что когда человек поступает в стационар и он все время принимает по поводу своего хронического заболевания какую-то фоновую терапию, то, по идее, больница должна или была или обеспечить эту фоновую терапию за счет своих средств и за счет своих, соответственно, лекарств, или должна была каким-то образом узаконить применение медикаментов, которые, ну, или больной с собой принес, или кто-то ему там принес и так далее. То есть для этого существовали, собственно говоря, некие законодательные вещи, но они были достаточно сложны. То есть в этом случае нужно было обосновать необходимость вот этой фоновой терапии, нужно было указать ее в листке назначений, нужно было оформить лекарство на, ну так скажем, в, за, за балансовом учете, как говорят бухгалтера по-старому. И, соответственно, принять эти лекарства и совершенно официально по листку назначений давать, но понимать, что это как раз лечение идет не за счет средств ОМС, а является ну, дополнительным к тарифу. И исполнение этого механизма достаточно сложное, оно практически нигде, конечно же, не выполнялось. Пациенты в этом случае, конечно же, принимали медикаменты, которые они постоянно принимают. Врачи, хорошие врачи, как правило, интересовались, что пьет человек постоянно, и каким-то образом коррегировали терапию, если это была необходимость в этом, с учетом того, что принимает пациент. Вот. А другие врачи, ну, не будем называть их там плохими или какими-то, ну, часто, например, не придавали этому значению, по умолчанию понимали, ну, принимает человек на свой страх и риск что-то, то и принимает. И поэтому сам факт каким-то образом легитимизации применения медикаментов не только приобретенных за счет больницы, он, его можно считать достаточно положительным, но с этими вот оговорками очень важными. Но в том случае, если речь идет о четко описанных показаниях и четкой правовой конструкции. Если же эта четкая правовая конструкция у нас, к сожалению, разрушается на уровне формирования тарифа. То есть если бы у нас тарифы по обязательному медицинскому страхованию полностью покрывали то лечение, которое прописано при данном заболевании, с которым, да, человек, собственно говоря, и находится в больнице, тогда, в принципе, это все можно считать и не страшным. Но в силу того, что у нас недостаточные с финансовой точки зрения тарифы, и они очень редко, за редчайшим исключением, так сказать, не покрывают как раз те необходимые рекомендации, которые имеются и в медицинской литературе, и в клинических рекомендациях, в наших же отечественных, то вот принятие этого положения, оно создает некую действительно дырочку или большую дыру, я не знаю, как это получится на практике, которая может создать прецедент некого такого легитимного или полулегитимного использования лекарств пациента или лекарств, по крайней мере, не за счет средств ОМС, которые нужны человеку при заболевании, с которым он непосредственно лежит.
То есть я правильно понимаю, Николай Федорович, что человек может столкнуться с следующим. Он поступает, он понимает, что ему, значит, лекарства эти положены, но по тем или иным причинам в лечебном учреждении скажут, что нет, покупайте свое. И тем самым человек будет вынужден сам уже предоставлять, а по бумагам это может проходить как, значит, вот добровольный порядок.
По бумагам это может вообще никак не проходить. Да, да, да. Или по бумагам проходить как порядок, или вообще никак не проходить, как это было раньше, совсем раньше, там в 90-е годы, когда человеку писали на листочки, там какой-то список препаратов, что нужно принести, что нужно купить бинт, пластырь там перед операцией, и эластичные там чулки и так далее и тому подобное. Речь, да, вы совершенно правильно сформулировали. Но все зависит от того, не от самой формулировки в законе, хотя от нее тоже много зависит, а от подзаконных актов. То есть каким образом это все ляжет в регламенты, ляжет в разъяснения, ляжет в приказы и так далее и тому подобное. И поэтому мне кажется, что вот это внимание медицинское и вообще общественности, не медицинское, к этому вопросу, оно совершенно обосновано. И мы должны как раз приложить все усилия, чтобы, в принципе, техническое и вроде бы не страшное деяние, оно не превратилось в пагубное воздействие на систему, когда система будет за счет пациентов решать вопрос своей финансовой недостаточности.
Понятно. Хотя изначально в фонде ОМС заявляли, например, что ограничения введены для того, чтобы исключить некое двойное финансирование лекарственного обеспечения средств фонда и иных источников. Ну, то есть у них есть аспирин, и пациент принесет аспирин. А зачем им оплачивать аспирин, если можно самого пациента попросить принести аспирин? Ну, как-то так.
Ну, вот это вопрос именно об этом, что если бы денег в системе хватало, то, наверное, никто бы не стал размениваться на вот такие вот фокусы. Потому что человек может принести аспирин, он может принести, но может он его лет 10 уже в аптечке лежит, правда? То есть аспирин-то ладно, таблетки, они, как правило, имеют долгий срок хранения, но растворы уже хуже. Если речь идет о каких-то биологических препаратах, когда нужно холодовую цепь соблюдать или что-то, там специальные условия хранения, например, в темноте или при определенной температуре, то есть никто же не знает, при каком, в каких условиях это лекарство хранил пациент у себя. Годно оно вообще в принципе или не годно. А отвечать, честно говоря, за использование медикамента может будет в любом случае медицинская организация.
Спасибо, Николай Федорович. Да, принято. Николай Прохоренко был с нами, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы продолжаем, микрофон Евгения Волгина. История с белорусской спортсменкой развивается не по дням, а по часам. Последние сообщения, значит, белорусская легкоатлетка Тимановская получила гуманитарную визу Польши. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Марчин Пшидыч. В понедельник член Оппозиционного народного антикризисного управления, бывший генсек Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов сообщил РИА Новости, что Тимановская прибудет в Польшу на этой неделе. Она должна была выступать на Олимпиаде в Токио в беге на дистанции 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб. Тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге, то есть чтобы она бежала не только свой этап, но и за остальных. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров. Ее недовольство вызвало необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить некачественную работу. А мы помним, что Александр Лукашенко давал последнее предупреждение функционерам, спортивным чиновникам, заявляя, что они, в общем, заплатят, если их ждет какое-то наказание, если медалей будет мало. Но Олимпийский комитет Беларуси заявил, что Тимановская прекращает участие в играх по заключению врачей. Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую насильно пытались вывести из Токио. И теперь в итоге вот ей уже предоставлена, будет предоставлена гуманитарная виза Польши. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, все-таки значение инцидента вот этого в международной политике? Ну, такое ощущение, что могли же как-то решить это тихо, может быть, в дежурном порядке, а получился скандал на весь мир.
Да, совершенно верно. Меня вообще все это очень удивляет. Вот я недавно слушал как раз комментарий одного из спортсменов, который говорил, что да, можно пробежать и не свою дистанцию. Но если все это так просто, ну, договоритесь со спортсменом. В конце концов, насколько я понимаю, у спортсмена тоже есть определенные права отказаться от участия в тех форматах соревнований, к которым он не приспособлен. Даже если это вызовет полный отказ команды страны от возможности участвовать в каких-то соревнованиях, я так понимаю, что такое право у спортсмена есть, ну или должно быть. Во всяком случае, я знаю, что Международный олимпийский комитет предъявил некоторые претензии к Национальному олимпийскому комитету Беларуси. Но меня больше всего удивляет гипертрофированная реакция белорусских государственных органов на Тимановскую, что, собственно, спровоцировало ее уже на просьбу предоставления гуманитарного убежища.
Потому что появилось какое-то заключение врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием, ее нужно эвакуировать, ну, практически не силком.
Ну да, то есть вот это меня... Я ничему не удивляюсь уже, когда читаю новости из Белоруссии, но чтобы приезжать в Токио и оттуда депортировать насильно своих спортсменов, понимаете, я могу понять подход государственных органов к спортсменам, если они, допустим, занимают какую-то определенную политическую позицию, и эта позиция является антигосударственной. Но в этом случае, наверное, сложно было бы рассчитывать на поддержку со стороны государства, на финансирование своей школы, там, не знаю, учеников, каких-либо там тренерских программ и так далее. Вот ты выступаешь против государства, мы не выделяем тебе финансирование и поддержку. Пожалуйста, ищи спонсоров там и так далее. Но спортсмены, спортсменки, это же не собственность государства. Это же не крепостные актрисы, там, не знаю, 19 века, которых можно там теоретически было продать куда-нибудь вместе с театром. Приезжать в Токио, если эта информация верна, а она распространилась именно в таком виде, для того, чтобы вывести ее в Белоруссию и, очевидно, наказать за какие-то заявления, это, с моей точки зрения, дикость. Но в любом случае, вся вот эта информационная составляющая, она крайне негативно отразится на имидже Белоруссии как государства, на имидже белорусского президента, ну, который и так уже страдает от ряда совершенных им действий. И мне казалось, что в данной ситуации столь ничтожный повод, как отказ спортсменки бежать дистанцию 400 метров, не стоило бы раздувать в такой какой-то вот дикий скандал.
Богдан Анатольевич, Да, я прошу прощения, есть... такая точка зрения, я уже встречала ее на протяжении последних суток несколько раз, что якобы спортсменка могла использовать всю эту ситуацию действительно, чтобы получить гражданство другого государства, ну, то есть какой-то такой прием, которым пользовались иногда спортсмены, выступающие в Советском Союзе в тот период. Ну, пару инцидентов было, почему-то да, это связали.
Во-первых, это попытка, мне кажется, просто... присвоить негативный имидж Тимановской. Я не отрицаю, что у нее могли быть какие-то эмоциональные высказывания в соцсетях. В конце концов, мир сейчас прозрачен. Но нынешняя Белоруссия, при всей жесткости там политического режима, это все-таки не Советский Союз, это не закрытая страна. Если бы Тимановская хотела бы получить гражданство другой страны, она наверняка могла бы в течение ряда лет, имея определенные успехи, заслуги, определенные физические данные, заранее вести переговоры там в Польше, в Германии, во Франции, в Штатах, в тех странах, где активно, соответственно, импортируют, прямо скажем, и мозги, и спортсменов. Ну и наверняка она могла бы спокойно туда уехать по туристической визе и там остаться без этого всего скандала на олимпийском, соответственно, соревновании в Токио. Тем более, что, я так понимаю, сейчас ей придется все это делать в экстренном порядке. Но вот сейчас Польша заявила о том, что она предоставит ей визу для предоставления возможного политического убежища.
Да, гуманитарную визу. Просто интересно еще, Богдан Анатольевич, а с чего было такое жесткое выступление Александра Лукашенко? А какое значение имеет, в принципе, Олимпиада сейчас в текущем политическом раскладе в Белоруссии? Ну, вы же видели это выступление наверняка, когда он грозил чиновникам. Угу.
Ну, это на самом деле неудивительно, я к этому привык. Но дело в том, что Олимпиада, спорт – это всегда показатель уровня развития государства, каких-то успехов государства. Вот, например, филиппинские спортсмены впервые за 100 лет завоевали, наконец-то, медаль олимпийскую. По-моему, Туркменистан тоже завоевал впервые за всю свою историю существования Туркменистана олимпийскую медаль. Угу. Хотя это была и русская девушка, как я помню, но она гражданка.
В тяжелой атлетике, да.
Да, совершенно верно. Ну и, соответственно, конечно, для Лукашенко сейчас, когда имидж государства, он шатается после всех событий, после протестов, после того, как посадили самолет Ryanair, он требовал от своих спортсменов, фактически он им угрожал, чиновникам, спортсменам, это же все такое некое единое целое спортивное белорусское, он им угрожал, требовал, чтобы они получили какие-то результаты.
Ну,
того,
а иначе что, тюрьма или что там, ну, высылка какая-то, ну, просто угрожал чем? У страха глаза велики, это понятно.
Вы понимаете, если, допустим, спортсмен, опять же, занимал какую-то политическую позицию, наверняка могли бы его как-то и наказать, да, действительно. Но если не занимал, то могли лишить просто финансирования, могли его из этой сферы исключить, могли, соответственно, каким-то другим образом предъявить ему претензии там, и так далее. Я убежден, что в Беларуси все это делается очень просто. Ну, если там корреспондента посадили на 2 года за то, что он из окна на телефон снимал протесты на улице из окна, то, в принципе, уж и спортсмена при желании всегда можно наказать. Но здесь вопрос-то в том, что мне ничего не известно ранее о политических взглядах Тимановской. Оппозиционерка, то есть как оппозиционер, насколько я помню, она не выступала. Вот. Ее вполне устраивала спортивная жизнь ее в Беларуси. Поэтому, скорее всего... Может быть, я так предполагаю, что ряд спортсменов, которые действительно высказывались с точки зрения нелояльности по отношению к нынешнему белорусскому режиму, они были отстранены от соревнований на Олимпиаде. И
не поехали туда.
И, да, но компенсировать их недостаток хотели с помощью Тимановской. Здесь уже это вызвало возмущение в ней. То есть такая ситуация могла вполне сложиться. Могу сказать, что, например, сейчас в Беларуси не хватает врачей и работников медицинской сферы, потому что часть из них увольняют по принципу вот лоялен, не лоялен, и они тут же уезжают в Польшу, и их принимают с распростертыми объятиями. Вот, то есть, несмотря на дефицит врачей, медсестер, фельдшеров и так далее.
А Польша это единственное направление, куда они уезжают? Ну, почему
не уезжают
в Польшу?
Ну, в Польше, да, польский язык более-менее родственный, но там существует ряд программ, которые направлены на инкорпорацию именно медицинских работников. У нас в России есть программа переселения соотечественников, но, например, программа по, скажем, переселению именно медицинских работников у нас отсутствует. Если бы она была, наверное, они бы с удовольствием ехали бы в Россию. Конечно.
Угу. Интересно, просто наш слушатель пишет, и несколько таких сообщений есть. Может, спортсмены просто негласно договорились плохо выступить на зло Лукашенко? Кто-то говорит, значит, сколько желающих насолить Лукашенко? Просто удивительно. Ну, то есть, видят какую-то здесь все-таки политическую подоплеку.
Ну, какое? Ага. Ну, какая здесь подоплека, если человека привлекают к соревнованиям в формате, к которому он не готовится? Кроме того, я убежден, что каждый спортсмен, он обладает не только, скажем там, амбициями коллективными, но и личными. Он выступает еще не только от себя, это его имидж, это смысл его жизни, это его профессия. Поэтому специально плохо выступать и для этого ехать на Олимпиаду, зачем? Гораздо проще было бы в этом случае сказать, что встать в позу и сказать, вот мы не едем на Олимпиаду, мы отказываемся ехать, потому что вот нам не нравится там президент, политический режим, разгон демонстрации и так далее. Угу. Это было бы тоже достаточно громко. А тут она приехала, она соревнуется, она бегает на дистанции 100-200 метров, а вот из-за недостатка спортсменов ее ставят на дистанцию в 400 метров. И она здесь отказывается именно по этой причине. Не моя дистанция. Она же не говорит, что Лукашенко вот плохой, поэтому я не буду бежать дистанцию. Угу. Нет. Она просто сказала о том, что это не ее дистанция, и все. Это все превратили в политический скандал. Вот это-то меня и удивляет, что, ну, как-то тоньше надо с людьми работать.
Понятно.
Как-то столь ничтожный повод, в общем-то. Но оставили бы ее в покое, сказали, ну, хорошо, не будем тогда соревноваться вообще вот в этих соревнованиях. Ты очень подвела команду, мы все вынуждены сниматься в соревнованиях, потому что без тебя команда не побежит эстафету. Вот, это очень плохо, но, ну, как есть, хорошо. Поговорим с тобой дома на предмет разных дистанций там, и так далее. Но превращать все это в политический скандал, заставлять человека просить политическое убежище, заявлять, что он не будет возвращаться в Беларусь, потому что он откровенно боится, и просить тут же политическое убежище, сейчас это, по-моему, нужно уметь, раздуть такой скандал на пустом месте.
Понятно. Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Несколько ваших сообщений. А ведь могли штангу заставить тягать. Ну, пугал батька спортсменку. Это сразу использовали европейские соседи. Говорит Панк 13. Виталий, проще всего смотреть на все события в мире через призму заговоров, конспирологии, спланированности тех или иных событий. Это невероятное упрощение ситуации. А давайте пару-тройку минут уделим этой теме и поговорим, потому что это, конечно, тянет уже вопрос на голосование. Видите, судя по сообщениям, публика разделяется. Одни говорят, что это какая-то спланированная акция и уподобляют Тимановскую некоторым спортсменам периода Советского Союза, которые так или иначе использовали Олимпиаду как способ, значит, выехать и остаться за границей. Вы считаете, что все это спланированная история? 134-21-35. Действительно спланированная история, может быть, у спортсмена была такая цель, у кого-то была такая цель. Ну, в любом случае, похоже на какой-то план по тому, чтобы получить иностранное, например, гражданство. 134-21-35. Вы считаете, что это так? Вы считаете, что нет, и действительно такая странная работа белорусских спортивных функционеров привела к тому, что, ну, по сути, какая-то рядовая история превратилась в международный скандал, и да, спортсменка была вынуждена фактически просить какое-то убежище, потому что неизвестно, что бы ее ждало на родине. 134-21-36. Вы считаете, что к этому привела не самая правильная тактика работа белорусских спортивных властей? 134-21-36. 7373948, телефон прямого эфира. Адам говорит, родина тебе предоставила возможность защищать честь страны, поверив в успех, выступила бы, получила бы благодарность, говорит Адам. Но подождите, Адам, еще раз, если спортсменка, вот логика какая, если спортсменка готовилась к одной дисциплине, а там получилось так, что, значит, две спортсменки выбыли фактически, и ей сказали, теперь ты вот это побежишь. Но она-то готовилась к тому, у нее же действительно есть какие-то еще свои личные амбиции. Ну, условно, готовилась спортсменка к тому, что она будет, например, что там она будет делать? Вот, не знаю, спортивная гимнастка, да, вот она выступает и говорит, нет, ты будешь как художественная гимнастка выступать. В смысле, если ты спортивная гимнастка. Или я готовилась там к спринту, например, да, к забегу какому-то. А говорят, нет, ты с барьерами побежишь. Почему я должна бежать с барьерами? Ну, тоже не очень понятно. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, мое мнение, что, конечно, это функционеры там. Ну, я сегодня где-то слышал уже. Вот это,
неправильно, что, поработали. Так.
В спорте функционеры, какие-то там бывшие...
Кто?
Охранники... Лукашенко работают, возглавляют федерацию.
В общем, вы считаете, что они были не в теме. Понятно. Ну, как бы, ну, не важно, может быть, и охранник, он когда-то тоже был хорош в легкой атлетике, понимаете, в чем дело. Вот. А кто-то говорит, да в легкой атлетике это не критично, Максим. Вы знаете, ну, по себе могу сказать, я занималась легкой атлетикой довольно долго. И у нас было четкое разделение. Хотя это было многоборье, но действительно кто-то был силен в эстафете, он готовился к эстафете, а кто-то был силен в беге с барьерами, и его готовили к бегу с барьерами. Да, он тоже бежал в качестве разминки или общего развития эту эстафету, но выступал он вот в том, в чем он был силен. Вот в чем дело, понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Деликатности не хватает функционерам, как и, в принципе, всей власти в Беларуси. Они привыкли общаться с людьми, как с каким-то сырьем. Если вы считаете, что это какая-то подготовленная, спланированная история, и спортсменка воспользовалась тем, что ей сказали, побежишь вот это, она говорит, ах, так, нет, никогда, и все. И, в общем, теперь будет иметь зарубежное гражданство. 134-21-35. Потому что тут еще пишут, что муж ее, кстати, выехал на территорию Украины. 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, что, ну, как-то странно сработали функционеры белорусские, спортивные, и могли бы не так это все выставлять, и могли бы, ну, не побежишь и не побежишь. Ну, ну и ладно. Ну, как-то так. 134-21-36. Потому что, опять же, я обращаю ваше внимание, что когда она сказала, на меня оказывалось давление, а она сказала, что я вынуждена была обратиться в Международный олимпийский комитет. Она же туда обратилась. Она обратилась в Международный олимпийский комитет. Она сразу не обращалась в посольство Польши. Вот в чем дело. Вот, то есть заявление было такое. Ага, организаторы Олимпиады такие-то. У вас есть хартия, у вас есть правила. Мне говорят, что я буду делать это. Я считаю, что это неправильно. Поэтому, пожалуйста, разберитесь, как принимающая страна. Вот в чем дело. Организаторы. Своих же надо выручать, Алла говорит. Чиновники хотели использовать спортсменку для прикрытия своего ляпа с допинг-пробами, но не удосужились даже поговорить с ней. А говорит, что, понятно, это ваши фантазии, говорит Михаил. В смысле, не понимаю, чьи фантазии. И какого рода именно. Так. Она пробежала бы после основного забега, говорит, 300-й. Еще раз, готовят специально. Вот в чем дело. Невозможно, что спортсмена вот везде использовать. Понимаете, в чем дело? Да, есть определенная дисциплина в виде многоборья, когда человека готовят конкретно. Конкретно под это, а еще вот это, и еще до конца вот, вот в чем дело. Но это было не многоборье, вот в чем дело. А, жестче надо было. С кем? 165-й говорит. У нас в России выдают спортсменов в Беларуси, поэтому к нам точно не поедет, лучше в Польшу. Не знаю, кто, каких спортсменов у нас выдавали, не очень понимаю. Она же страну представляет. Если бы речь шла о командном или товарищеском коммерческом соревновании, тогда было бы понятно. Она представляет и себя тоже. Она и себя тоже представляет. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаю. Здравствуйте, алло. Ой, нет, не так. Так, Лимонадный Джо. Здрасте, Лимонадный Джо.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да, действительно, это я.
Да.
Я сам занимался спортом.
Так.
Десятиборьем на стадионе юных пионеров.
Так.
Тимановская, она собиралась бежать 100 и 200 метров, а ей предложили 400. Это совершенно разные,
конечно,
нагрузки.
Конечно,
это совершенно разные. Если она не универсалка, угу, специально не готовилась, то это даже...
Она не триатлонщица, это точно.
Да, это даже для здоровья. Там, угу, ну, просто другие задействованы. Как там,
работа по-другому.
Механизмы подготовки.
Поэтому да, ее гнев был справедливый, вы считаете?
Да, и потом... Ну, это топорная работа. Не секрет же, состав... спортивные делегации в Беларуси ходят сотрудники спецслужб. Ну, они ведут там оперативную работу среди спортсменов.
Ну что, среди...
Приобретают ага, источники информации. Да, ну, не ага, доработали, топором сработали.
Топором сработали, понятно. Ну...
скальпелем, ага, скальпелем.
А, вот, потому что сработали. Спасибо большое, Лимонадный Джо. Вот в чем дело. Ну, слушайте, наличие в сборных сотрудников спецслужб не означает, что это априори приводит к топорной работе. Скорее всего, действительно, ну, сработали не совсем так, как надо. С учетом того, что Лукашенко сам сказал чиновникам, чиновники сказали хорошо, пошли к спортсменам, и в итоге международный скандал. Итоги голосования какие? 56% говорят, что это она все сама придумала, она этим воспользовалась. Вот, и, в общем, все это инсинуации нас, функционеров, и Национальный олимпийский комитет Беларуси. А 44% говорят, что нет, действительно, топорно сработали функционеры, и поэтому все это вылилось в международный скандал.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России до конца года запустят новую программу расселения аварийного жилья. Как сообщили в Фонде содействия реформированию ЖКХ, до 2024 года на нее планируют направить 45 миллиардов рублей. Средства будут распределяться пропорционально объемам аварийного жилья. Участниками программы на начальном этапе должны стать регионы, выполнившие задачи по расселению такого жилого фонда, установленные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на 2019-2024 год. Сейчас это Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, а также Петербург и Севастополь, города федерального значения. В новую программу переселения будут включаться многоквартирные дома. Нацпроект «Жилье и городская среда» направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. До конца 2024-го 531 тысяча человек должна быть переселена из 10 миллионов квадратных метров непригодного для проживания жилого фонда. Важно, конечно, понять, а что со старой программой происходит? Или же действительно это какая-то перекрестная программа? То есть, с одной стороны, действие предыдущей версии документа до 1 января 2017 года, потом 2019-2024, и следом вот это, до 2024 на нее планируется направить 45 миллиардов рублей. Мне нужны люди, которые были в очередях на расселение из аварийного жилья, может быть, ваши родственники были. Как это вообще происходит технически? Сложно это, несложно? Выселение из каких-то бараков, выселение из домов, которые признаны уже непригодными для проживания. Может быть, у вас родственники живут в регионах и могут пояснить, а как это все-таки происходит. И самое главное, почему денег-то не хватает. Может быть, есть люди, которые этим занимались. Позвоните, пожалуйста, 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Еще раз, значит, до 2024 года планируется на нее направить 45 миллиардов рублей, но средства будут распределяться среди тех регионов, которые уже по факту выполнили определенный план, установленный национальным проектом «Жилье и городская среда». Регионов немного. Во-первых, это Петербург, Сахалинская область, Карачаево-Черкесия и Севастополь. Москвы здесь нет, но у Москвы есть программа реновации, то есть это своя особая программа. Мы знаем, что в регионах, например, предлагают в крупных городах, в частности, в городах-миллионниках, тоже проводить вот эту вот программу, внедрять именно по реновации, чтобы она была не только здесь, но еще и в регионах. И вот важно понять еще, что программа по реновации, по образу и подобию московской, это все-таки отдельная программа от расселения из ветхого жилья, или же это программа вместо программа расселения ветхого жилья. Как это все-таки происходит? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Может быть, вы жили в ветхом жилье, вы понимаете, как это работает, с какими сложностями сталкивались, нужно ли было там что-то доплачивать или все-таки доплачивать не нужно. И с вашей точки зрения, как выглядит оптимальная программа переселения из ветхого жилья? То есть, как долго это должно происходить или, наоборот, как быстро. Вот. Но у нас есть еще, кстати, новость с пометкой «Срочно». Даже у меня, по-моему, есть отбивочка на эту тему.
Срочная новость.
Если следили за темой вот из Барнаула, мужчина, который 2 дня удерживал 12-летнюю девочку из города Бийска в подвале, сам ее выпустил и скрылся. Об этом РИА Новости сообщили в управлении СКР по Алтайскому краю. Следователи только что закончили допрос девочки. Она рассказала, что мужчина, который держал ее в подвале, сам ее выпустил, отправил домой. Он не задержан, его сейчас ищут. Состояние девочки нормальное, физических травм нету, про психическое состояние пока комментариев нету. По данным следствия, в субботу днем девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон. Масштабные поиски, 200 человек, продолжались, когда в ночь на понедельник ребенок сам пришел домой. По словам девочки, ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Его мотивы пока не ясны. Григорий из Петербурга нам пишет, что в Петербурге есть реновация, только она медленная. Ну, медленная в каком плане? По вашему мнению, она медленная? Или она объективно продолжается, не знаю, с 75-го года и никак еще не завершится? Вот, потому что мы понимаем, что у нас есть национальный проект «Жилье и городская среда», 5-летний, то есть он должен в 2024 году, видимо, закончиться уже. Или вместо него появится какой-то еще. Или этот нацпроект продлят. И пока вот там определены, значит, этапы и задачи по расселению такого жилого фонда. Вот. пока выполнили на текущий момент за три года до окончания, да, правильно, за три года до окончания этого проекта три региона. И по логике вот той заметки, которую я читаю, эти регионы и получат дополнительные деньги. 45 миллиардов рублей на дальнейшее расселение аварийного жилья. Средства будут распределяться пропорционально объему аварийного жилья. Сложно оценить, большая эта сумма или сумма маленькая, потому что нам важно знать, а какие все-таки объемы по сносу, ликвидации вот этого жилья. Самое главное, успевают ли регионы строить новое жилье, чтобы выселить, чтобы переселить туда людей из аварийных бараков. 15 часов новости. Включайте стрим в Ютубе. Канал «Говорит Москва». Сейчас будем говорить про то, как ресторанный бизнес и как отели переживают вот эти вот ограничения, которые периодически вводятся из-за коронавируса.